Раса нас познакомила Светлана Вольская.
И теперь коротко о погоде. Западными и северо-западными потоками, что установились на больших высотах над европейским континентом. На большую часть европейской России два дня будет поступать влажный и относительно теплый воздух Атлантики, сообщают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге днем преимущественно без осадков, температура около нуля. В Москве днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, максимальная температура 0+2, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Переговоры президента Соединенных Штатов Джорджа Буша и премьер-министра Израиля Ольмерта. Greenpeace против генно-модифицированной сои. 11-й международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд» в Санкт-Петербурге.
Об этом в ближайшие полчаса, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Южной Осетии в воскресенье прошел референдум о статусе этой непризнанной республики и выборы президента. По данным Центральной избирательной комиссии в Цхинвале, 98% избирателей проголосовали за кандидатуру действующего президента Эдуарда Кокойте и 99% за независимость республики. Подробнее о том, как проходили выборы и референдум, о проведении так называемых альтернативных выборов в Южной Осетии, комментарии и прогнозы экспертов. Все это вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы и в продолжение темы «Вопрос», с которым мы обращаемся к нашим слушателям.
Нужно ли России признавать независимость Южной Осетии? Мы ждем ваших сообщений по телефонам пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш после переговоров в Белом доме с премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом заявил, что Иран может оказаться в изоляции, если развитием своей ядерной программы продолжит бросать вызов международному сообществу. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Президент Соединенных Штатов Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт в понедельник выступили с жесткими заявлениями по Ирану. Это произошло, несмотря на оказываемое на Белый дом давление со стороны демократов и ряда стран-союзников в пользу начала переговоров с Тегераном о путях стабилизации обстановки в Ираке. Выступая перед журналистами после переговоров с Ольмертом в Вашингтоне, Буш призвал к экономической изоляции Ирана, если тот, пренебрегая международным давлением, будет обогащать уран. Думаю, для всего мира очень важно заявить в один голос иранцам следующее. Если вы предпочтете продолжать разработку ядерной программы, то вы окажетесь в изоляции. Одной из ее форм станет экономическая изоляция. Ожидалось, что в понедельник британский премьер Тони Блэр позвонит Бушу, и они обсудят возможность привлечения Ирана и Сирии к усилиям по прекращению насилия в Ираке. Однако после переговоров с Эхудом Ольмертом Буш не продемонстрировал желание обращаться к соседним с Ираком странам, которые Соединенные Штаты обвиняют в содействии иракским повстанцам. Ольмерт также высказался в пользу поддерживаемых США усилий по введению антииранских санкций ООН. Он сказал, что недопустимо, чтобы Иран пересек технологический барьер для разработки ядерной бомбы. У нас с президентом Бушем схожие мысли относительно иранской угрозы. Это угроза не только для Израиля, но и для всего мира. Фанатизм и экстремизм иранского правительства и тот факт, что лидер этой страны угрожает самому существованию Израиля, это не то, с чем можно мириться, особенно учитывая его попытки завладеть ядерным оружием. До сих пор считается, что Израиль является единственной ближневосточной страной, обладающей ядерным оружием. Программа визита Эхуда Ольмерта в Соединенные Штаты рассчитана на 5 дней, но, по мнению наблюдателей, самое важное в этой программе – оценка возможных изменений в ближневосточной политике США после промежуточных выборов в Конгресс, в результате которых обе законодательные палаты теперь контролируются оппозиционной Белому дому Демократической партии.
Из Вашингтона передавал корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге открылся 11-й международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
Фестиваль «Зеленый взгляд», кроме повышения интереса зрителей к документальному кино на экологические темы, имеет еще одну важную цель – стимулирование создания отечественных экологических фильмов высокого качества, поскольку в последнее время в этой области из-за недостатка средств и опыта в российской кинематографии образовался пробел. 11-й «Зеленый взгляд» отличается особенно профессиональным составом жюри, говорит директор фестиваля Елена Титова.
Возглавляет жюри фестиваля Михаил Литвяков, бессменный директор и организатор дружественного нам фестиваля «Послание к человеку». У нас в составе жюри Валентина Гуркаленко, художественный руководитель нашей студии «Леннаучфильма», коллеги-режиссеры из Германии, Болгарии, Польши.
Документальное кино о природе переживает в России тяжелые времена. С экранов телевидения оно практически совсем ушло.
Мы поставили перед собой задачу показать лучшие мировые образцы экологических фильмов нашему зрителю с тем, чтобы как-то задеть струны души и показать, что мир, в котором мы живем и от которого мы зависим очень сильно, хрупок, и он зависит от того, как мы к нему относимся.
Традиционно интересные фильмы присылает австрийское телевидение.
Много очень хороших немецких работ. Немцы, с моей точки зрения, впереди планеты всей по части именно экологического кино. Завидно смотреть, какие чудные учебные программы для детей продолжают снимать немцы. К сожалению, практически утраченная традиция сегодня в России, хотя когда-то у нас тоже были очень хорошие учебные фильмы. Очень хороша эстонская анимация. Интересны фильмы индийских режиссеров. Обычно тема посвящена воде. В Индии вода – это сегодня, наверное, самая острая проблема. Мы стараемся привлечь на наш фестиваль фильмы о Балтийском регионе.
Белорусский режиссер Сергей Махов представил на фестиваль две работы – «Зоочные истории» и «Осторожно, лось».
Лосям живется нелегко. Фильм показывает, как они живут зимой, какую опасность человек представляет для лося. В конце фильма лоси выходят на дороге. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие с нашим героем случилось.
В фойе кинотеатра «Родина» проходит фотовыставка «Результат международного конкурса на берегах Балтики». Мне запомнилась работа, где на берегу моря в воде лежат старые снаряды. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокойте вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде, среди убитых 8 боевиков. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 утра в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Последствия референдума в Южной Осетии обсуждают обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Стракань и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич, ведущая Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00 утра. Время московское.
Ну а сейчас нашу утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом с нами наша коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну, насколько я понимаю, теннис в центре нашего внимания.
Да, в Шанхае продолжается итоговый мужской теннисный турнир «Мастерс Кап». И в понедельник там были сыграны первые матчи в золотой группе. Американец Джеймс Блейк победил испанца Рафаэля Надаля 6-4, 7-6. Причем тайбрек он выиграл со счетом 7-0. И личный счет встречи этих теннисистов стал 3-0 в пользу американца. В другом матче россиянин Николай Давыденко взял верх над испанцем Томми Робредо 7-6, 3-6, 6-1. В парном разряде также в золотой группе были сыграны тоже два матча. Швед Йонас Бьоркман с белорусом Максимом Мирным обыграли польский дуэт Мариуш Фюрстенберг-Марцин-Матковский 6-3, 6-4. Француз Фабрис Сантаро, год назад выигравший этот турнир вместе со своим соотечественником Мишелем Ладра, теперь выступает вместе с сербом Нинадом Жимонжичем, одним из неудачников прошлогоднего финала. И стартовали Сантаро и Жимонжич с поражением, уступив Марку Ноулсу с Багамских островов и канадцу Даниэлю Нестору 3-6-2-6. Сегодня состоятся вторые матчи в красной группе. Швейцарец Роджер Федерер будет играть с американцем Энди Роддиком, а хорват Иван Любичич с аргентинцем Давидом Налбандяном. Ну а женщины в минувшее воскресенье сезон свой завершили, и в понедельник женская теннисная ассоциация WTA опубликовала итоговый рейтинг-лист. Первой ракеткой мира после победы на турнире в Мадриде стала бельгийка Жюстин Анен Арден. Напомню, что до этого она была лучшей теннисисткой планеты в 2003 году. Примечательно, что Жюстин сыграла в этом году намного меньше турниров, чем все теннисистки из первой десятки, всего 13, зато выиграла 6 из них, включая Ролан Гаррос. Вторую строчку заняла россиянка Мария Шарапова, тоже имеющая в этом сезоне победу в турнире «Большого шлема» на US Open. А вот обладательница двух трофеев «Большого шлема» Уимблдона и открытого чемпионата Австралии, француженка Амели Морисмо, которая на протяжении большей части сезона шла на первом месте, в итоге опустилась на третье. Еще одна представительница Бельгии, Ким Клейстерс, расположилась на пятой строчке. Ее опередила российская теннисистка Светлана Кузнецова, для которой четвертое место в итоговой классификации – это лучший результат в карьере. Еще две россиянки вошли в первую десятку. Надежда Петрова – шестое место и Елена Дементьева – восьмое. И отмечу прогресс швейцарки Мартины Хингес, которая в середине сезона вернулась на корт после длительного перерыва и закончила сезон на 7-й позиции. Ну, а теперь перейдем к новостям из-за океана. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги к этому моменту завершен лишь один матч, в котором Баффало обыграл Каролину 7-4. Остальные игры еще продолжаются, и в одной из них, Вашингтон, Флорида, свою 12-ю в сезоне шайбу забросил Александр Овечкин. И он же вместе с Александром Семиным ассистировал Данису Зубрусу. И благодаря этим шайбам Вашингтон ведет пока в счете 3-1. Ну, о том, как закончится это и другие игры, а также о результатах игр в Национальной баскетбольной ассоциации. Там все встречи только начались, и к началу следующего часа, может быть, парочка из них закончится. Мы расскажем вот через час.
Будем следить за заокеанскими событиями. Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова.
В Москве 6:19. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Greenpeace требует лишить генно-модифицированную сою сертификата безопасности. С таким заявлением выступили экологи в Санкт-Петербурге, где на борту корабля Arctic Sunrise Greenpeace обнародовал результаты исследования продуктов на содержание трансгенной сои. Из 15 наименований, проходивших проверку, генетически модифицированные ингредиенты были обнаружены в 7. Наша коллега Марина Катыс попросила прокомментировать это Ивана Блокова.
Дело в том, что на момент, когда выдавался сертификат, исследования, проведенные для его выдачи, безусловно, были недостаточны. Но, несмотря на это, он был выдан, и с того момента прошло уже 5 лет. За это время появилось множество данных, явно свидетельствующих о потенциальной опасности сои. Поэтому продавать ее в нынешних условиях для питания населения совершенно недопустимо. Будет не совсем верно сказать, что результаты были обнародованы впервые. Просто они были обнародованы в собранном виде, поскольку они проводились разными учеными, и российскими, и итальянскими, из самых разных стран. Вот вместе, наверное, это было сделано впервые именно в России, в Петербурге, на борту корабля «Arctic Sunrise».
И каковы будут последствия этого заявления? Что планирует предпринять Greenpeace для того, чтобы действительно изъять ГМ-сою с российского пищевого рынка?
Сразу несколько вещей. Во-первых, мы обратились в Роспотребнадзор с требованием, чтобы они не продлевали сертификат, на что они имеют полное право, юридически следуя методическим указаниям, которыми они обязаны руководствоваться при появлении новых данных о безопасности или опасности продуктов, сертификат может не продлеваться. Во-вторых, зная, что у нас Потребнадзор работает далеко не быстро и не всегда, мы удовлетворены тем, как он работает, мы подали в суд с требованием отозвать сертификат. И, наконец, последнее, мы постараемся просто не допустить в России импорт генетически модифицированной сои.
По приблизительным оценкам, в Россию ежегодно ввозится от 600 до 1000 тонн импортной ГМ-сои. Это действительно очень большой объем. Разве возможно перекрыть все поставки ГМ-сои на российский рынок?
Теоретически, если бы таможенные органы захотели это сделать, то 99% этой сои можно остановить. Например, когда перекрывались поставки ряда продуктов в Японию, то, по-моему, за 8-9 месяцев удалось приостановить поставки всех генетически модифицированных продуктов, о которых японцы выражали беспокойство. Я думаю, что это абсолютно реально, это технически возможно. Сейчас в России уже есть, наконец, достаточно хорошо оснащенные лаборатории, которые могут проводить исследования, поэтому здесь не будет особо больших проблем. Важно, чтобы было желание, и чтобы это желание было поддержано соответствующими нормативными актами или отмененным сертификатом.
А как быть с теми компаниями, фирмами, производителями, которые всячески лоббируют внедрение генетически модифицированных продуктов на российский рынок? Ведь их влияние тоже велико в России.
Надо заметить, что у нас есть единичные компании, которые реально пытаются лоббировать поставки таких продуктов. Я был очень хорошо удивлен, когда оказалось, что большая часть российских компаний, или точнее большая часть компаний, оперирующих в России, как российских, так и зарубежных, они отнюдь не стараются протолкнуть такие продукты. И очень многие из них, я думаю, что по объему производства это больше половины, категорически отказались от использования генетически модифицированных ингредиентов в своей продукции. А с теми компаниями, которые не захотят этого делать, ну, я думаю, что потребитель сам рассудит.
То есть для российских властей при наличии политической воли и внутреннего стимула не составит особого труда отделить зерна от плевел и очистить российский рынок от генетически модифицированных продуктов?
Абсолютно. Если принять нужные подзаконные акты, то, в принципе, это сделать можно очень легко. Я бы сказал, что это вопрос буквально нескольких месяцев.
О возможном запрете на генно-модифицированную сою в России с директором по компаниям Greenpeace России Иваном Блоковым беседовала наша коллега Марина Катес.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 22 минуты. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Демократы намерены потребовать от Белого дома безотлагательного начала вывода войск из Ирака. Монумент Мартину Лютеру Кингу заложен в сердце Вашингтона. Американские герои Барата судят британского комика. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Переход большинства в Конгрессе к демократам может ускорить вывод американских войск из Ирака. Трое ведущих сенаторов-демократов, которые в январе займут руководящие посты в Сенате, заявили в телевизионных интервью о том, что они намерены потребовать от Белого дома начать вывод войск из Ирака уже в ближайшие месяцы. Президент Буш, встретившийся в понедельник с членами независимой комиссии, разрабатывающей рекомендации относительно иракской стратегии, отверг эту идею, хотя и не безоговорочно, рассказывает Ян Рунов.
Будущий лидер демократического большинства в Сенате Гарри Рид, будущий председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин и будущий глава Сенатского комитета по иностранным делам Джозеф Байден заявили, что поэтапный вывод войск станет первостепенной задачей, как только в январе начнет работу новый состав законодательного собрания. Вашингтонский эксперт по военным и международным вопросам Джон Керри считает, что демократам все же следует прислушаться к ветерану войны во Вьетнаме сенатору Джону Маккейну, одному из наиболее вероятных кандидатов на пост президента Соединенных Штатов от республиканской партии. Я думаю, сенатор Маккейн прав. Сначала мы должны увеличить наши войска и стабилизировать положение в стране, особенно в Багдаде. Вы согласны с Маккейном, но согласятся ли законодатели-демократы? Нет, думаю, они будут настаивать на постепенном выводе наших войск, начиная уже со следующего года. И это, на мой взгляд, приведет к еще большему хаосу в Ираке. Но и демократы, и республиканцы обещали пойти на взаимные компромиссы и работать вместе. Удастся ли им это в вопросе об Ираке? Надеюсь, им хватит мудрости, потому что парламентское большинство у демократов в Сенате не подавляющее. Разница всего в 2 голоса. Без компромиссного соглашения не обойтись. Пока нет единства по иракской проблеме не только между республиканцами и демократами, но и между самими демократами. Так, одни предлагают уже определить даты каждого этапа вывода войск, но другие, в частности сенатор Левин, против указания окончательной даты ухода американцев. Одновременно с обнародованием планов демократов межпартийная комиссия Бейкера-Гамильтона, призванная по просьбе президента Буша выработать рекомендации по Ираку, перешла к заключительной фазе работы, которая включает обсуждение иракской ситуации с президентом Бушем, с его советниками по вопросам внешней политики, с премьер-министром Великобритании Блэром и с его советниками. Отчет с рекомендациями, которые могут подсказать новую тактику и стратегию американцев в Ираке, должен быть готов к концу этого года. Только после этого демократы в Конгрессе намерены начать пробивать резолюцию о выводе войск.
Рассказывал Ян Рунов. Мемориал Мартина Лютера Кинга был заложен в понедельник в сердце Вашингтона рядом с монументами четырем выдающимся американским президентам. Мы отводим Мартину Лютеру Кингу принадлежащее ему по праву место среди тех, кого мы чтим, заявил на церемонии президент Буш. Рассказывает Алан Давыдов.
Несмотря на моросящий дождь, 5000 человек, среди которых были президенты, борцы за гражданские права, знаменитости и простые американцы, собрались в Вашингтоне, чтобы заложить мемориал Мартина Лютера Кинга. Монумент Кингу будет сооружен на территории Национального молла, широкого центрального бульвара, берущего начало от здания Конгресса, рядом с мемориалами трех выдающихся президентов – Линкольна, Джефферсона и Франклина Рузвельта. В 100 метрах от этого места 43 года назад доктор Кинг выступил со своей речью «У меня есть мечта». Его слушали 250 000 участников похода на Вашингтон. На церемонии закладки мемориала выступил президент Джордж Буш. Доктор Кинг показал нам, что осознанная и целеустремленная жизнь одного человека помогает возвысить души многих людей, и монумент, который здесь поднимется, сохранит его наследие на века. Джордж Буш отметил символичность того, что мемориал гражданского лидера Мартина Лютера Кинга расположится между мемориалами президента Томаса Джефферсона, провозгласившего американскую мечту, и президента Авраама Линкольна, который эту мечту защищал. Распоряжение о строительстве мемориала было подписано в 1996 году предшественником Джорджа Буша в Белом доме. Выступая на закладке памятника в понедельник, Билл Клинтон сказал: «Мы стоим на месте будущего мемориала Мартина Лютера Кинга. Он был голосом, он был воплощением духа движения за отмену последних расовых барьеров во имя совершенствования нашей страны». Конгрессмен-демократ Джон Льюис впервые встретился с Мартином Лютером Кингом в 19 лет. Он был среди тех, кто находился рядом с ним в дни похода на Вашингтон. Вашингтонский молл – это лицо американской столицы. Мартин Лютер Кинг изменил Америку освобождением не только людей, но и всей страны. Как никто другой, доктор Кинг был способен вести людей силой своих слов. И мы увидим эти его слова высеченными на камнях мемориала. Мемориал будет открыт весной 2008 года. Каждый, вступивший на его территорию, пройдет мимо двух камней, символизирующих гору отчаяния, к третьему камню, скале надежды, слова о которой прозвучали в знаменитой речи Кинга в 1963 году. На церемонии закладки мемориала Мартина Лютера Кинга присутствовали члены его семьи. Рядом находились известные афроамериканские проповедники Джесси Джексон и Эл Шарптон, бывший мэр Атланты Эндрю Янг, а также популярнейшая американская телеведущая Опра Уинфри. Возведение монумента оценивается в $100 миллионов. 2/3 этой суммы уже собрано, в основном за счет пожертвований крупных корпораций, включая General Motors и Томми Хильфигер.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10-минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 14 ноября, вторник, у микрофона
Надежда Перцева
и Никита Татарский. Далее вы услышите:
демографический взрыв и нехватка мест в детских садах – одна из тем обзора газет города Сочи. Скандал вокруг постройки моста на реке Вилканота вблизи города Мачу-Пичу. Подробности в панораме культурных событий.
Об этом в ближайшие полчаса. Я снова напомню главную тему утреннего эфира. А это итоги воскресных выборов президента Южной Осетии, а также референдума о статусе этой непризнанной республики. Подробности вы услышите буквально через 2 минуты. И я напомню вопрос, который мы предлагаем с нашим слушателем в продолжении этой темы. Нужно ли России признавать независимость Южной Осетии? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
Сегодня в час дня на волнах Радио Свобода программа «Человек имеет право». Тема «Правозащитные итоги Дня народного единства». Участники передачи: историк Владимир Ларионов, руководитель Московского отделения Союза правых сил, депутат Московской городской думы Иван Новицкий и лидер общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев, ведущий Карен Агамиров. «Человек имеет право» в прямом эфире Радио Свобода сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 7:30. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокоэт вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. По предварительным данным, Кокоэт набрал около 98% голосов на состоявшихся 12 ноября выборах президента Южной Осетии. На проводившемся одновременно референдуме 99% избирателей высказались за независимость от Грузии. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых Сергей Мозгалев, обвиняемый в том, том, что начал драку с выходцами из Чечни. В результате погибли два местных жителя. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Блэр, в частности, отметил необходимость давления на Иран, чтобы заставить его прекратить поддержку исламских радикалов в Ираке и Ливане. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде, среди убитых 8 боевиков. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили на встрече в Вашингтоне иранскую ядерную программу. Израиль рассматривает намерение Тегерана продолжить работы по обогащению урана как угрозу своей стране. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. В понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Варшава потребовала, чтобы Москва сначала подписала Европейскую энергетическую хартию и отменила ограничения на импорт продовольствия из Польши. В Брюсселе сегодня состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией. ЕС предлагает трем странам дополнительную помощь и расширение экономического сотрудничества при условии проведения ими широкомасштабных реформ.
И теперь короткое влияние погоды на здоровье. На северо-западе и в центре Европейской России сохранится сырая погода с осадками. В этих условиях, считают синоптики, велика вероятность увеличения простудных заболеваний. А из-за пониженного атмосферного давления может ухудшиться самочувствие людей с вегетососудистой дистонией. А из-за возмущенного геомагнитного фона самочувствие не только у метеочувствительных, но и у вполне здоровых людей может ухудшиться. Так что берегите себя. Сегодня в Санкт-Петербурге снег, днем преимущественно без осадков, температура около нуля. В Москве днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, максимальная температура 2 градуса тепла, ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду, давление 738 миллиметров ртутного столба.
6:32 в Москве, и мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Согласно сведениям Центральной избирательной комиссии, в Цхинвале почти 98% избирателей Южной Осетии отдали свои голоса за действующего президента Эдуарда Кокойты и 99% за независимость республики. По данным альтернативного центра избиркома, победу на выборах одержал Дмитрий Сынакоев. Несмотря на сложившиеся в республике двоевластие, российские эксперты считают, что Южная Осетия подтвердила свое намерение добиваться вхождения в состав России, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Итоги выборов и референдума в Южной Осетии дали основание некоторым российским экспертам заявить, что Кремлю можно пересмотреть свои взгляды по поводу территориальной целостности Грузии. Российский дипломат Александр Аксиненок считает, что Южная Осетия имеет основание для воссоединения Северной Осетии в составе России.
По Южной Осетии гораздо больше международно-правовых оснований, если, конечно, кто-то захочет их привести в систему, для того, чтобы воссоединяться с Северной Осетией, а соответственно и с Россией. Здесь главное – это историческая общность. Главное – это преодолеть разделение единого этноса. Факты на протяжении всей послевоенной истории разделенных государств, разделенных народов. Возьмите Германию, возьмите Йемен, возьмите Вьетнам. К сожалению, объединение доставалось очень большой ценой, ценой крови. Нам бы, конечно, не хотелось, чтобы это происходило так и в осетинском случае, но, тем не менее, международно-правовых оснований здесь гораздо больше.
Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров считает, что быстрого решения грузино-осетинской проблемы ожидать сложно. Но это решение непременно должно быть мирным.
Что будет в новой мировой политике доминировать? Самоопределение наций или территориальная целостность? Вот эти те две неразрешимые проблемы прошлого, вот одна из них противопоставление, территориальная целостность, принцип самоопределения наций, и вторая, вот эти административные границы СССР, которые стали государственными, это вот то, с чем сегодня без консенсуса справиться нельзя. Но то, что эту проблему нельзя замалчивать, и то, что и народы Приднестровья, Южной Осетии голосуют вот так, как он голосует, показывает, что, ну, просто подходить к тому, что вот есть территориальная целостность, и от всего мы отказываемся, нельзя, потому что, ну, Косово, который потенциальным является кандидатом на независимость, это показатель того, что все обстоит не так просто. Я надеюсь, что все-таки в ближайшей исторической перспективе, скажем, 5-10 лет, будет найдено не силовое решение проблемы, потому что самое страшное, если в этих точках опять начнет литься кровь. И любая попытка силового решения должна, конечно, пресекаться.
Так считает лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы Юрий Багров поинтересовался у москвичей, а нужно ли России признавать независимость Южной Осетии?
Я думаю, да. Потому что каждый человек вправе выбирать себе, где ему жить и в каких условиях. Им нравится жить в составе Российской Федерации, пускай живут. России, может быть, это и не нужно, но политические условия России, может быть, это устраивает.
Вообще присоединять к России ее надо. Пускай территория наша будет, а еще лучше присоединить Абхазию, курорты, чтобы ездили отдыхать на море.
Я думаю, что да. Мы же всегда были вместе. Осетия это была с нами, с Советским Союзом. Так что же ей отделяться-то? Я бы против того, что и те бы отделились.
Вы знаете, честно говоря, не задумывалась, но, как практика показывает, кто признал свою независимость, потом все равно к нам вернулись. Но я думаю, наверное, надо отпустить Осетию, пускай попробуют сами. Свободное плавание. Ты должен отпустить и Грузия, в первую очередь. Сама барахтается.
Обязательно. И включить свой состав. Ну, чтобы объединить Северную Осетию, единое государство. Лидер Сталин их разделил. А будет единое государство, Осетия автономная, которое стремится к нам, к России. Так же, как Абхазия. В Абхазии тепло, хорошо. России нужна, Абхазия нужна очень. Как курорт.
Я даже не знаю. Думаю, что нет. Она должна быть в составе России, мне кажется. Она в составе Грузии, она не в составе России. Может быть, я плохо исторически разбираюсь в этом вопросе. Независимость от Грузии, я думаю, что если они хотят отделиться, надо дать возможность людям отделиться, да. Я думаю, что должна, если уж на то пошло.
Да. Ну, если не признать ее, то Грузия ее как бы так и хочет же к себе подобрать. Лучше уж пусть будет самостоятельная, чем в составе Грузии. Но они хотят к России, конечно, больше присоединиться. А почему бы не? Ну, потом, если они будут самостоятельны, они могут и войти в состав России.
Да. Ну, если люди хотят свободы, почему им ее не дать-то? Просто, если сравнивать вот на чаше весов, то Грузия и Россия, независимость или зависимость от Грузии, то, конечно же, лучше дать независимость. И пусть, а в случае, если Саакашвили будет наезжать, так мы ему пендель отвесим.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нужно ли России признавать независимость Южной Осетии. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль» Томск и радио «Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Ну а продолжит нашу утреннюю программу «Панорама культурных событий».
Комедия «Барат. Изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана» вторую неделю подряд возглавляет кассовый рейтинг американского проката. За последние три дня выручка от продажи билетов составила 29 миллионов долларов. За первые 10 дней показа – 68 миллионов. До сих пор неизвестно, выйдет ли на российские экраны эта картина, не рекомендованная к показу чиновниками Роскультуры. Глава администрации перуанской провинции Конвенсьон Фредди Кастро заявил, что не будет выполнять решение суда и продолжит строительство моста через реку Вилканота недалеко от руин города инков Мачу-Пичу, одной из главных туристических достопримечательностей страны. Противники строительства утверждают, что оно нарушит течение реки и будет угрожать сохранности Мачу-Пичу. Однако Кастро считает, что благодаря осуществлению его плана будет создан альтернативный путь к руинам и провинции Конвенсьон откроется для туризма. Верховный суд Малави начал рассмотрение жалобы, которую подали 67 правозащитных групп в связи с планами Мадонны усыновить ребенка из этой африканской страны. Правозащитники считают, что поспешное решение о временном предоставлении ребенка Мадонне было принято в нарушении законов страны. В слушаниях участвует адвокат певицы Алан Чинола. Ожидается, что решение будет вынесено 20 ноября.
В Лос-Анджелесе состоялся аукцион вещей, принадлежавших актеру Стиву Маккуину и его вдове Барбаре. Маккуин, скончавшийся в 80-м году, собирал автомобили и мотоциклы. Мотоцикл 37-го года марки «Крокер» из его коллекции ушел на аукционе за $276 000, за солнцезащитные очки, в которых Маккуин снимался в фильме «Афера» Томаса Крауна, анонимный покупатель заплатил $70 000. В Верховном суде Великобритании начинаются слушания по иску бывшего клавишника рок-группы Procol Harum Мэтью Фишера к его бывшему коллеге Гэри Брукеру. Фишер утверждает, что он был одним из создателей песни «White a Shade of Pale», одного из главных хитов этой группы, и требует признать его авторские права. Брукер заявил, что потрясен этими претензиями, поскольку песня была написана в 60-е годы, еще до того, как Фишер присоединился к группе. В Нью-Йорке на 76-м году жизни скончался художник Бенни Эндрюс. В своих работах он поднимал политические и социальные вопросы, защиту прав человека, Холокост, насильственное выселение американских индейцев. Его картины находятся в собраниях музеев современного искусства в Нью-Йорке, Атланте, Вашингтоне и других городах. Эндрюс преподавал в Нью-Йоркском Куинс-колледже и основал курсы рисования для заключенных тюрьмы штата Нью-Йорк.
Панораму культурных событий подготовил Дмитрий Волчек.
А утреннюю программу продолжает обзор региональной печати с главными темами периодических изданий города Сочи. Вас познакомит Олег Родин.
В Сочи наблюдается демографический взрыв, сообщает «Народная газета» в статье «Детские сады и совсем не детские проблемы». Когда дети подрастают, у родителей возникает естественный вопрос – как устроить ребенка в детский сад? Отсутствие новых дошкольных образовательных учреждений, нехватка мест в детских садах стала огромной городской проблемой. Очередь в садик приходится занимать буквально сразу после рождения малыша, и никто не может дать гарантии, что приглашение в детский сад вам не придет уже тогда, когда ребенок пойдет в школу. В Сочи за последние 5 лет не было построено ни одного детского сада. В настоящее время здесь действует 82 дошкольных образовательных учреждения. Рассчитаны они на 10 тысяч мест. Посещают же детские сады на 1500 и больше. Налицо переполнение садиков и, соответственно, ущемление, ограничение и нарушение социальных прав и свобод ребенка. Еще в 2003 году прокуратурой города была проведена проверка, в ходе которой выяснилось, что ведомственные организации продавали огромные территории, на которых находились сады, частным предприятиям. Естественно, садик закрывался, его воспитанники оказывались на улице, а на этом месте строились выгодные для новых хозяев объекты. В период с 2001 по 2002 год было продано 20 дошкольных образовательных учреждений. Администрация же просто закрывала глаза на этот беспредел. Ярким примером может послужить детский сад на улице Депутатской, на месте которого сейчас возвышается новый многоэтажный дом. Как говорят жители улицы Рос, ходить домой вечерами стало опасно, продолжает газета. Повсюду шприцы, пакеты с клеем, молодые люди, которые пугают одним своим внешним видом. Кажется, что мир сходит с ума. От нечего делать молодежь идет на улицу, пьет, курит, употребляет наркотики. Замена всему этому есть – спорт. Однако, как оказалось, сочинским властям эта малодоходная отрасль бюджета не очень-то интересна. Хотя, казалось бы, возрождение спорта на курорте сегодня как никогда актуально. На кону Олимпийские игры 2014 года. Как один из претендентов на проведение исторических игр, Сочи просто не может оставить без внимание развития детского и юношеского спорта. Это взгляд на проблему со стороны, в идеале. В жизни все намного печальнее, утверждает статья «Спорт как чудо». Народная газета «Сочи» уже не раз публиковала материалы о деятельности управляющей компании «Сочи Грандстрой». В подборке «Коммунальный лохотрон» продолжается. Директора муниципальных предприятий доведены до полного отчаяния. Управляющая компания не выплачивает деньги за выполненные работы, и, как следствие, коллективы домоуправления не получают зарплату. Такое положение дел возникло после того, как все средства населения перестали поступать на счета непосредственных исполнителей, отвечающих за эксплуатацию наших домов, то есть РЭО. Теперь обладателем средств населения стало ООО «Сочи Грандстрой», и в зависимости от желания монополиста, домоуправления могут месяцами не получать заработанные деньги. Неразбериха с квитанциями по оплате услуг жилищно-коммунальной отрасли достигла в Сочи своего апогея, продолжает газета. Возмущенные горожане не понимают, кому, сколько и как платить. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
В Москве 6:45, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в утренней программе «Экономический обзор».
Общее количество пользователей сотовой связи в России к концу октября составило 148 миллионов, а ее плотность, то есть количество пользователей на 100 жителей, превысило 102%. Такие данные представила аналитическая компания ACM Consulting. Число пользователей сотовой связи в стране определяется по количеству проданных и работающих сим-карт, которых у одного человека может быть и несколько. Поэтому реальная плотность сотовой связи в России, по экспертным оценкам, составляет примерно 65%. Министерство обороны России с 1 января 2007 года снимет все ограничения по точности определения координат нахождения объектов из космоса с помощью глобальной навигационной системы. Об этом сообщил руководитель министерства Сергей Иванов. Система ГЛОНАСС, предназначенная для обеспечения военных и гражданских пользователей, была введена в эксплуатацию 20 лет назад по заказу оборонного ведомства. Однако для гражданских потребителей до сих пор действуют ограничения по точности определения координат объектов. 39 стран мира получают более половины всей необходимой им воды из-за границы, отмечается в докладе экспертов Организации Объединенных Наций. Среди них Азербайджан, Латвия, Словакия, Узбекистан, Украина, Хорватия, Молдавия, Румыния и Туркмения. В целом, сегодня примерно 700 миллионов человек, проживающих в 43 странах мира, располагают ресурсами воды в объеме ниже их минимальных потребностей. Однако уже к 2025 году их количество, по оценкам экспертов ООН, увеличится до 3 миллиардов за счет роста потребления воды в Индии, Китае и странах Африки к югу от пустыни Сахара. Две из крупнейших электротехнических компаний мира, американская General Electric и японская Hitachi, намерены создать совместное предприятие атомного машиностроения. Месяц назад о планируемом альянсе в этой же сфере объявили французская государственная компания Areva, крупнейший в мире производитель реакторов для атомных электростанций, и японская промышленная компания Mitsubishi. По прогнозам экспертов Hitachi, в ближайшие 20 лет в мире будет построено более 100 новых атомных станций. Создание совместного предприятия Hitachi и General Electric планируется завершить в первой половине 2007 года.
С экономическим обзором вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 62 копейки за доллар США и 34 рубля 23 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Обозреватель «Радио Свобода» Михаил Соколов в программе «Время гостей» беседовал с лидером Объединенного гражданского фронта и постоянным автором американских газет Гарри Каспаровым о том, как итоги выборов в США скажутся на отношениях Кремля и Белого дома.
Как вы прокомментируете результаты выборов в Соединенных Штатах? Победили демократы. Что изменится в отношении к России?
Важно очень заметить, что в Америке, где, в общем-то, колебания избирателей бывают довольно незначительные, эта победа сокрушительная. Очень важно отметить, что эти выборы в Америке были, ну, на моей памяти первыми, когда вопрос внешней политики доминировал в дебатах. Удивительно, что вот правящая партия республиканская потерпела столь сокрушительное поражение в момент экономического роста. 5 лет продолжается экономический рост. Полный тупик в Ираке. И явная упертость Буша, который вообще никого не хотел слушать. Вот мне очень кажется важно вообще провести такую параллель. Вот Буша и Путина объединяет нежелание абсолютно признавать собственные ошибки. Но Путина некому корректировать. Вот он делает, что захочет, и вокруг там хор подпевал меняется. Вот качнулась там российская там внешняя политика в одну сторону, и мы слышим сразу объяснение по телевизору, почему это правильно. В другую сторону будет тоже объяснение.
Яркимович, но ведь с Путиным так. Вот на него не влияют люди из его окружения, на него не влияет народ, потому что интересно, на него могут влиять западные политики, как выяснилось.
Но вот в Америке, вот удивительно, но судьбу войны в Ираке, вот пребывание американских войск там, решили люди из глубинки. Вот как раз из тех штатов, где традиционно голосовали за республиканцев, они проголосовали не за демократов, как за партию, которая близка им там социально, потому что многие из них консервативны по своим взглядам, а именно как за партию, которая сказала, что в Ираке мы застряли, надо искать выход и надо уходить, надо пересматривать внешнюю политику. Очень важный момент. Буш немедленно отреагировал. Вот это и есть демократия в действии. Рамсфелд был уволен со своего поста через 24 часа после объявления итогов выборов. Народ высказался, Буш мог как угодно упираться, но он понимает. Все, народ высказался. Спор решен. Ясно, что теперь они будут как бы работать вместе, консенсус будут искать, чтобы эту проблему решить. Теперь, что касается отношений с Россией, то вот здесь, я считаю, многое будет зависеть от того, какую концепцию вот в стратегическую во взаимоотношениях с демократическим конгрессом и сенатом выберет республиканская партия. Сейчас они должны оклематься, немножко оправиться от поражения и начать думать, кого они будут выдвигать в 2008 году. И, соответственно, сценарий. Будут ли они идти на конфронтацию стратегическую с конгрессом или будут с ним как бы работать. То есть холодная война будет или холодный мир. Потому что, скажем, очевидно, что комитет по иностранным делам Конгресса возглавит Том Лантос, один из наиболее резких критиков путинского режима. То есть у него и были подписаны резолюции и по Ходорковскому, и по Лебедеву, и по изгнанию Путина из восьмерки. То есть он занимает наиболее такую последовательную позицию демократов старой волны.
Идеалистов.
Да, ну вот есть права человека, надо, в общем-то, соблюдать правила. Ему 79 лет исполняется, вот. Кроме того, в общем-то, он родом из Венгрии, вот, и как раз 50-летие 56-го года тоже, я думаю, накладывает определенный такой моральный отпечаток на, в общем-то, его отношение к представителям ведомства Андропова. И он, безусловно, сегодня постарается, ну вот когда Конгресс начнет работу в январе, задать Госдепартаменту немало очень жестких вопросов. Или Буш будет разыгрывать какую-то карту с тем, что мы с Россией подписали договор, они его не ратифицируют, скажем, и используют это против них. Либо он может выбрать в отношениях с Путиным режим такой, ну я хочу, но понимаешь, там демократы в Конгрессе, в Сенате, ничего сделать по этому поводу не могу. Это зависит от того, какую стратегию республиканская партия, которая, в общем-то, уже смотрит период после Бушевский, выберет в отношениях с Конгрессом.
С Гарри Каспаровым беседовал Михаил Соколов.
И завершает этот час утреннего эфира «Радио Свобода» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о первой награде еще не вышедшего на экране нового фильма Мела Гибсона. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший президент Джеральд Форд установил рекорд долгожительства среди президентов. В воскресенье Форду исполнилось 93 года и 121 день. Предыдущий президент-долгожитель Рональд Рейган прожил на день меньше. Президентство Форда было во многом уникальным. Он оставался у власти лишь 2 года 5 месяцев. Он заменил на посту президента Ричарда Никсона, ушедшего в отставку в результате Уотергейтского дела, и проиграл во время президентских выборов 1976 года Джимми Картеру. Форд был единственным президентом, который не был избран ни президентом, ни вице-президентом. Он был назначен на пост вице-президента после ухода в отставку Спиро Агню. Одной из первых его акций на посту президента было прощение Ричарда Никсона, предотвратившее потенциальное судебное преследование бывшего президента, решение, которое ему впоследствии стоило многих голосов избирателей. Второй знаменитой акцией президента Форда стало подписание заключительной декларации Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, позволившей Вашингтону громко требовать от Москвы соблюдения прав человека. Выживание одной из крупнейших и уважаемых американских газет «Лос Анджелес Таймс» может зависеть от исхода битвы трех известных американских миллиардеров. Они хотят купить респектабельное издание, теряющее подписчиков и рекламодателей. Они готовы купить газету, если потребуется, с нагрузкой, вместе с его нынешним владельцем, конгломератом «Трибьюн», которому также принадлежит «Чикаго Трибьюн». «Лос Анджелес Таймс», четвертая по тиражу газета в стране, в последние годы, как и многие ее конкуренты, стала жертвой информационного рынка. Интернет отнимает у газет читателей и рекламодателей.
на попытки владельцев сократить штаты и попытаться переориентировать издания из общенациональной газеты в местные, освещающие в основном локальные темы, журналисты Лос-Анджелес Таймс, лауреаты многочисленных пулитцеровских премий, ответили пассивным протестом. Два издателя и два главных редактора газеты ушли за последние два года в отставку. Вполне возможно, что лишь престиж, связанный с владением респектабельной газетой, поможет спасти убыточные издания. Говорят, что знаменитый голливудский продюсер Дэвид Геффен лихорадочно продает свою коллекцию картин, чтобы собрать 15 миллиардов, необходимых для покупки конгломерата. Причем многие в Голливуде понимают и его конкурентов. Мультимиллионеры там на каждом шагу, а вот владельцев влиятельных газет нет. Всемирно известный американский актер и режиссер Мел Гибсон получил первую награду за фильм «Апокалипта». Награду вручила Ассоциация американских бизнесменов латиноамериканского происхождения. Это событие тут же вызвало горячее одобрение поклонников Гибсона и резкое осуждение его критиков. Фильм «Апокалипта» еще не вышел на экран, и на закрытых просмотрах его видело считанное количество людей. Рассказывает Владимир Морозов.
Новая лента Мела Гибсона обошлась в 50 миллионов долларов и посвящена закату цивилизации майя, в которой странным образом сочетались человеческие жертвоприношения и удивительные достижения в области астрономии. Потомки майя живут в Южной Америке, им приятно внимание к их прошлому, поэтому Гибсона и наградили. Говорит Алекс Нугалес, президент коалиции журналистов-латиноамериканцев, живущих в США. «Я с удовольствием посмотрю «Апокалипта», но я не пойду ни на какие сборища, где Гибсона будут чествовать. Фильм-то, может, и гениальный, но он сделан человеком, который заявил, будто евреи начали Вторую мировую войну. Приличным людям не подобает общаться с таким человеком». Напомню, что летом этого года Мел Гибсон был арестован за вождение машины в пьяном виде и при аресте обматерил полицейских и евреев. Протрезвев, Гибсон публично извинился за свои слова и заявил, что никогда не произнес бы их в трезвом виде. Но американцы любого этнического происхождения не прощают неделикатного отношения к любым национальным меньшинствам. Этот факт, то, что в фильме нет звезд, он сделан на языке майя и идет с субтитрами, затрудняют пропаганду апокалипта. И компания Walt Disney направляет значительные средства на рекламу среди выходцев из Латинской Америки. Самых известных из них приглашают на просмотры и встречи с Гибсоном. «Мне очень понравился фильм. Там есть сцена, в которой молодая женщина становится матерью и одновременно лидером майя. Интересно, что сегодня в США быстрее всего растут именно те бизнесы, которыми руководят латиноамериканки». Лидер коалиции латиноамериканских бизнесменов Рик Самиента, расхвалив ленту, тут же заявил, что он всего лишь зритель и не собирается ничего говорить об авторе фильма. «Мы хотим отделить образ Мела Гибсона, человека, от образа артиста. И если публика сможет оценить ленту на основании ее собственных достоинств, то фильм будет успешным». Таково мнение Денниса Райса, специалиста по рекламе компании Walt Disney. Фильм «Апокалипта» выходит на американский экран 8 декабря.
Я Нурнов в передаче «В Америке сегодня». Но в следующем часе утренней программы...
Вы узнаете о борьбе с коррупцией в ГАИ в Самаре, последние инициативы, о реакции на последние думские инициативы по изменению избирательного законодательского права в России, о британской премьере фильма о Джеймсе Бонде, об эпохе диктатуры генерала Франко в версии кинематографистов Испании и о будущем телевидении с точки зрения компании Nokia.
Я напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, нужно ли России, по вашему мнению, признавать независимость Южной Осетии? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Внимание, бесплатно отправлять сообщения смогут жители только этих городов.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17700.